Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Под государственным оком. К юбилею Осипа Мандельштама. Продолжаем серию радиопрограмм к 125-летию со дня рождения великого поэта. Сегодня слово о Мандельштаме произнесет поэт, прозаик и переводчик Наум Вайман. После его выступления мы немного поспорим.
Произошло нечто, на мой взгляд, странное и неожиданное. Россия готовится с государственной помпой отметить юбилей Мандельштама. Как сказано в официальном сообщении, год празднования будет целый год праздновать. Вот уже открылся он в ноябре в Воронеже, открылся фестивалем под названием «Улица Мандельштама». Не могу, значит, не прочитать соответствующее стихотворение. «Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, нрава он был нелилейного. И потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама». Это как раз об одной улице в Воронеже, где он жил. Есть у него и такие стихи о Воронеже. «Пусти меня, отдай меня в Воронеж». Или «Воронеж ворон нож». Или «Попомню я воронежские ночки». То есть существует, на мой взгляд и вкус, абсолютное несоответствие смысла стихов с праздничной атмосферой всяких фестивалей. Поэтому мне трудно понять это государственное решение и эту, в общем-то, культурную политику, разве что объяснить ее эклектизмом, иначе говоря, общей невразумительностью, либо, быть может, желанием бросить кость всяким инакомыслящим. Кстати, приготовленный фильм под названием «Сохрани мою речь навсегда» режиссера Романа Либерова. Я, к сожалению, видел только трейлер, который идет под сопровождение песни под таким же названием группы «Noise». Такая песня в стиле рэп, молодежь визжит от восторга, ну, никак она не ложится на это страшное, на разрыв аорты стихотворение. Такое впечатление, что народ не врубился, с кем он на самом деле имеет дело. Теперь говорят, и воздушные лайнеры называют его именем, а там, глядишь, назовут и пароходы, площади, парки культуры, памятники. Кстати, ставят почти на каждом углу, где он жил, и там, где сгинул. То есть отныне Мандельштам с государства на то соизволение провозглашается великим русским поэтом, а стало быть, и одним из краеугольных камней храма русской культуры. Кстати, насчет памятников. Видел на фотографии памятник поэту в Воронеже, на той самой улице Яме. Мандельштам там так жалостливо, умоляюще сложил ручки на груди. Вот Адорно, Теодор, писал, что в евреи любят образ побежденного. Евреи любят как жертву, любят его жалкого. Такой вот образ рисуется Мандельштама. Но надо сказать, что Мандельштам был бы этому празднику очень даже рад. Просто бы по-детски радовался. Он к этому стремился, он этого хотел. «Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну». Или у него... «Да, я лежу в земле, губами шевеля, но то, что я скажу, заучит каждый школьник». Пешкловскому он писал, что он наплывает на русскую поэзию. Итак, счастливый конец. Неврастенический жиденок, как называл его Гиппиус, жидочек, по выражению Блока, наконец-то признан и включен в канон, тоже мне не дает покоя в этом славном мероприятии. Сказать честно, я воспринимаю этот странный праздник как надругательство над трупом. На иврите есть такое выражение «гам гаракта вегам ярашта», то есть «убил и унаследовал». Ведь не Сталин убил Мандельштама, его убила Россия. Сталин – ее воплощение. Так считал Мандельштам. Так считал тогда советский народ и его славная советская интеллигенция. Так народ считает и теперь. Если кому-то из интеллигентов это не нравится, это их проблемы. Мандельштам никогда не отделял Сталина от России, а русский народ от русского государства. И то, и другое было для него зверем. Все космато, люди и предметы. И боялся он изначально, с детства, именно России. Боялся еврейским своим запуганным нутром и ждал от нее только одного – казни. Вот в 13-м году было уже такое сотворение. «Заснула чернь, зияет площадь аркой, луной облита бронзовая дверь». Как тут рэп перекатывается, а? «Здесь Орликин вздыхала славе яркой, и Александра здесь замучил зверь. Курантов бой и тени государей, Россия, ты на камне и крови. Участвовать в твоей железной каре, хоть тяжестью меня благослови». Если чуть-чуть прокомментировать это стихотворение, надо сказать, что это идея Мережковского. Такой тройственный образ России, государства и апокалипсического зверя. Он даже написал трилогию «Царство зверя», трилогию романов о Павле, об Александре, исторические романы. Ну, я, кстати, об этом пишу в книжке, я тут немножко себя прорекламирую, да, значит, выходит книга в издательстве «Аграф», называется «Любовные лирики я никогда не знал». Частично она посвящена влиянию Мережковских на Мандельштама. Кстати, Струве в 1908 году писал Мережковскому уже открытое письмо такое, где есть красивая фраза: «Ангелы культуры родили зверя государственности». Так вот, Россия для поэта – зверь. Характерен отрывок из воспоминаний Надежды Яковлевны. Это когда они ехали в ссылку. Тут Мандельштам, увидев бородача с топором, перепугался и шепнул: «Казнь-то будет какая-то петровская». А еще в 16-м году, в расцвете молодости и сил, он видит себя в санях, везущих на казнь. «По улицам меня везут без шапки, и связанные руки затекли». Русский человек представляется ему либо волком, известное стихотворение: «На площади с броневиками я вижу человека, он волков горящими пугает головнями. Свобода, равенство, закон». Кстати, именно поэтому он и говорит о себе: «Но не волк я по крови своей». Это чисто физиологический смысл имеет. Вообще поэт Мандельштам поэт физиологический. Так вот, русских он писал либо волками, либо еще того хуже. Русский для него хорек, как в очерке «Сухаревка». Он тут повторяет слова Зинаиды Гиппиус, которая говорила об убогой славянщине. Так вот, я цитирую в данном случае очерк «Сухаревка». «Это какая-то помесь хорька и человека, подлинная убогая славянщина. Эти хитрые глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы». Интересно, что уже в раннем стихотворении, автору 22 года, да, вот в этом «Заснула чернь», возникает очень важный мотив, который потом через 20 лет возвращается в этом страшном стихотворении «Сохрани мою речь навсегда». Стихотворение, которое поют в стиле рэп. Стихотворение, так сказать, обращено к Сталину. И смысл его – готовность на все. Как быть жертвой кары, так и готовность поучаствовать в каре. Он и сам готов был карать. Вот приведу четверостишие, да. «И за это отец мой, мой друг и помощник мой грубый», то есть товарищ Сталин, «я непризнанный брат, отщепенец в народной семье, обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье». Тут, кстати, буквально историческое совпадение, потому что великих князей, как известно, когда казнили, побросали их в шахту. Живых, по-моему, даже. Потом туда гранаты бросили. Остается открытым вопрос, в состоянии ли русская культура, или, точнее, сейчас такое более удобное выражение в данном случае, русское культурное пространство принять в себя такое явление, как Мандельштам.
На волнах «Радио Свобода» программа «Под государственным оком». Со словом об Осипе Мандельштаме поэт, прозаик и переводчик Наум Вайман.
Еще интересный вопрос. Является ли критерий языка главным для определения той или иной национальной культуры? Я утверждаю, что не является. Приведу известный обмен репликами между Клычковым и Мандельштамом в пересказе Кузина. «А все-таки, Осип Эмильевич, мозги у вас еврейские». На что Сергей Антонович Клычков получает ответ: «Зато стихи русские». В других вариантах пересказ: «Зато писатель я русский». Так как будем определять национальность стихов? По языку или по мозгам? Есть ли вообще у стихов нация? Во всяком случае, поэтов часто в качестве духовных скреп вербуют на великое дело строительство национальной культуры, а значит и национального государства. В связи с проблемой принадлежности мне хочется сравнить Мандельштама с Кафкой, с Вальтером Беньямином, Паулем Целаном, людьми похожего культурного, и не только культурного профиля и похожей судьбы. Беньямин был почти ровесник, Кафка чуть старше, Целан на поколение младше. Но судьба та же. Так вот, можно ли считать Кафку немецким писателем? Спросите у Вальтера Беньямина, он вам скажет, что Кафка был еврейским каббалистическим мистиком. Немецкость, если вообще есть таковая, там и не пахло. А кем считать Целана? Да, писал по-немецки, но он писал о еврейском состоянии души после катастрофы. И, кстати, чувствовал внутреннюю близость к Мандельштаму, он очень ценил его, переводил на немецкий. Он писал и на румынском, Целан. Жил, кстати, с детства в Румынии. Так может, мобилизуем его в румыны? А Беньямин писал и по-французски, много лет жил в Париже. Так может, он французский писатель? И что характерно, все трое, противоположность Мандельштаму, не только не отталкивались от еврейства, а сознательно держали с ним связь, черпали из его кладовой. И у всех троих, кстати, даже были сионистские мотивы и симпатии. Немцы теперь после катастрофы почитают и изучают творчество этих немецкоязычных писателей, гордятся их в той или иной степени принадлежностью к немецкой культуре, стараются включить их в канон этой культуры. Тут и фестивали, и премии их имени, и научные семинары, и тому подобное. И правильно делают, молодцы. Такое расширение немецкой культуры не повредит, на мой взгляд. Но что очень важно, они не тянут этих евреев в лоно немецкой национальной общности. Не говоря, что раз писали на немецком, то значит немцы. А пытаются расширить свою культуру так, чтобы она смогла включить их в себя, не отменяя их обособленности. Насчет трудностей включения Мандельштама в русское культурное пространство, особенно сегодня. Это пространство имеет тенденцию к замкнутости. В силу тех иных причин, но не будем их обсуждать сейчас. Так вот, учитывая эти тенденции, в состоянии ли это культурное пространство включить в свой канон Мандельштама? Может ли оно расширить себя до такой степени? Судя по всему, как всяким строителям образа поэта приходится лгать и изворачиваться, и придумать для этого образа понятные и доступные штампы, дабы поместить поэта в заранее заготовленное ему место, я думаю, что по большому счету русская культура до Мандельштама еще не созрела. Читаю всякие краткие, например, описания его судьбы по разному поводу. Идет такие штампы идут постоянные, то есть пишут о его бунтарском духе, неумении осторожничать, о его смелой антисталинской эпиграмме, о предательстве друзей, о мученической смерти. То есть пакуют даже не трагедийную, не трагическую, а ужасную жизнь, пакуют в схему мыльной оперы. Вот я не зря упомянул памятник Воронежу. Это памятник жертве режима. Этот образ, кстати, очень нравится всяким борцам с режимом, прошлым и нынешним. Так что тут все совпадает. Интересы режима и интересы борцов с ним. Диалектика. Но Мандельштам не был жертвой режима. Он был жертвой своей концепции истории жизни. Я даже процитирую еще один фрагмент из своей статьи «Тоска по мировой культуре». Мандельштама теперь проходит в российских школах. Прекрасно. Расширяет кругозор. Только маленькую деталь не забудьте. Вы изучаете еврея par excellence. И принимая его в русский канон, вы принимаете в этот канон и все его упрямое иудейство. И эта проблема включения упирается в другой, очень существенный, интересный вопрос. А что есть русская культура? Насколько она открыта? Насколько едино и канонизирована? Может, она как-то существенно разделяется, по крайней мере, с реформ Петра на открытую Западу и всем веним оттуда? Ту, что для господ, для интеллигенции? И ту, что для народа, с обычаями старославянскими? И тогда с кем он, товарищ Мандельштам? Интересна в этом плане история образа Мандельштама в русском культурном пространстве. Да? С момента его возвращения в это пространство начала 60-х поэт становится поэтическим знаменем диссидентства. Причем не только культурного, но и даже политического инакомыслия. Из поэта лепят образ героического борца с советской властью и со Сталиным лично, опираясь на стихотворение «Мы живем под собой в ничью страны», известное стихотворение. Сюда же относится и образ Святой Троицы мучеников и героев – Гумилев, Ахматов, Мандельштам. Но позднее, с более углубленным знакомством с творчеством и судьбой поэта, приходит понимание, что Мандельштам вовсе не был борцом. Не только со Сталиным, но и вообще не был борцом. Скорее, приспособленцем. И он вовсе не отделял Сталина от народа, а изо всех сил пытался встать втиснуться в стройные ряды шагающих под руководством вождя в будущее. Так ему казалось, как казалось и всей стране. «Я не хочу меж юношей тепличных разменивать последний грош души. И как в колхоз идет единоличник, я в жизнь вхожу, и люди хороши». Или известная строка: «Я должен жить, дыша и большевея. И не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен». И не случайно, кстати, у таких патриотически настроенных критиков, как Владимир Бондаренко, появляется соблазн создать совершенно другой образ поэта, патриота и даже сталиниста. Им кажется, что в этом смысле есть на что опереться. В «Станцах» он пишет: «В дорогах Сталину не сказка, а только жизнь безукоризн». Бондаренко затратил немало сил на убеждение российского читателя в том, что Мандельштам, хоть и еврей, но свой в доску, патриот и даже немножко антисемит. В определенный период Мандельштам так сильно отталкивался от еврейства, писал об этом стихи, что его легко можно прописать по этому адресу. Еврей, антисемит — вообще не такая уж редкость.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Под государственным оком». Со словом об Осипе Мандельштаме поэт, прозаик и переводчик Наум Вайман.
Но интересно, как сам Мандельштам видел русскую культуру и свое место в ней. А он напрямую задавал себе этот вопрос. Искал это место, добивался его. И, соответственно, рисовал свой образ этой культуры. Так его статья «О природе слова», 22-й год примерно, начинает словами: «Я хочу поставить вопрос, именно, едина ли русская литература?» И отвечает утвердительно, возражая при этом даже своему кумиру Чаадаеву. Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство – именно язык. Столь высокоорганизованный, столь органический язык не может не только дверь в историю, но и сама история. Здесь Мандельштам, как и многие русские интеллигенты еврейского происхождения, тогда и теперь хватается за язык как главный признак культурной идентичности, полагая или надеясь, что культурная идентичность определяет и национальную, и тем самым пытаясь растворить свою родовую сущность. Дело в том, что Мандельштам, стремясь стать русским поэтом, сделать, не побоимся этого слова, карьеру в русской литературе, считал, что для этого он должен стать русским. Вот это стремление стать русским в корне отличает его от немецкоязычных современников и сородичей. Такое же стремление сменить национальность характерно и для многих других евреев, деятелей русской культуры, как тогда, так и теперь. Надо полагать, что эти люди ощущали, что для того, чтобы сделать в русской культуре карьеру, чтобы быть признанным, войти в канон, нельзя быть чужим. Нужно непременно быть своим, причем своим в доску. Если ты таким по сути не являешься, то надо это постоянно провозглашать и доказывать. Ситуация довольно унизительная. Но многие, по-видимому, считают, что в Париж стоит обедни или мессы, как говорил Генрих IV. А Париж эту мессу требовал и требует. Еще задолго до русской революции, когда, собственно, началось массовое, надо сказать, успешное приобщение евреев к русской культуре, многими, если не большинством деятелей русской литературы, это приобщение было воспринято как вторжение. И оно вызвало активное, порой даже паническое противодействие. Можно вспомнить обращение Куприна к евреям, типа: «Будьте кем угодно, хоть генералами, но не лезьте в русскую литературу, не поганьте наш язык». Или известный скандал, вызванный статьей Чуковского «Евреи в русской литературе», где Чуковский выразил только в более мягкой форме те же опасения Куприна о порче русского языка. Статья 1908 года, периода формирования поэта Мандельштама. То же требование и то же неприятие звучало и в немецкой культуре. Оно изменилось только после поражения немцев во Второй мировой войне и катастрофы европейского еврейства, естественно. Если вернуться к статье «О природе слова», то в ней Мандельштам вместе с постулатом о русском языке как основе русской культуры, как бы опровергающим Чаадаева, утверждает и прямо противоположное, вполне в духе последнего. «У нас нет акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен». То есть он сам себе противоречит. противоречит он и собственному утверждению об органичности русского языка. Тут же на той же странице полагая, что русский язык, так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний. Противоречие, потому что либо растет органически, либо складывается механически. Эта противоречивость Мандельштама не от слабости ума или логики, а от противоречивости собственной позиции. Стремление любой ценой, даже ценой отказа от логики, защитить ее, объяснить для себя самого. Речь не об интеллектуальной слабости, а об интеллектуальной, если хотите, нечестности, прежде всего с самим собой. Вообще, я полагаю, что его изначальное стремление приобщиться к русской культуре было на самом деле стремлением приобщиться через русскую культуру к мировой, прежде всего европейской христианской культуре. Его тоска по Европе. В 22-м году он пишет в статье «Пшеница человеческая» «Выход из национального распада к вселенскому единству, к интернационалу, лежит через возрождение европейского сознания». Через восстановление европеизма как нашей большой народности. Какой такой нашей? Это, кстати, типичная еврейская идея. И Ханна Аренс считала евреев «европейской нацией», в кавычках, цитирую ее. И Гуссерль в том же духе высказывался. Тут мы выходим на преусловутую тоску поэта по мировой культуре. «Где больше неба мне, там я бродить готов, и ясная тоска меня не отпускает. От молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Это уже в итоге, 37-й год. Это жажда открытости в сторону Запада, в сторону Адриатики. «Любезный Ариост, быть может, век пройдет в одно широкое братское лазурье, сольем твою лазурь и наше Черноморье». А с какой тоской сказано о камнях Флоренции? «Так гранит зернистый тот, тень моя грызет очами». Это уже тоска посаженного на цепь. Ну, то есть там в самом начале своего пути видел русскую культуру как открытое, а не замкнутое пространство. Свою поэтическую родословную он ведет от Батюшкова, Тютчева, Боротынского, Лермонтова, Фета. Все были многоязычными, зачастую писали на других языках, дневники, письма, стихи. Именно их многоязычие создавало языковую среду, столь для него привлекательную. В стихотворении, обращенном к Батюшкову, интересны финальные строки. «Вечные сны, как образчики крови, переливая из стакана в стакан». Речь идет о культуре, как смешении крови. Кстати, кровь для еврея – душа. Во второзаконии сказано, только крови не ешь, потому что кровь есть душа. В статье «Заметки о Шенье» он прямо пишет о национальности стихов. В поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающим на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему аукаются. В стихах Батюшкова говорится и о колоколе братства, а в одном из самых ранних своих творений он мечтает о творящем обмене, считающем суровость Тютчева с ребячеством Верлена. По Хайдеггеру бытие говорит всегда и всеми языками. До него нет чужих языков. И осознание бытия – дело соборное, одному языку и одной, пусть и гениальной душе, недоступное. Первоначально Мандельштам видел именно, у него была идея эллинизма. Он считал эллинизм как некое направление открытости русской культуры. Его идеей был эллинистический характер русского языка и культуры. Но перед Первой мировой войной, возможно, под влиянием идеи Чаадаева, он повернул на Запад, в сторону Рима, в сторону кафолического, то есть всеобщего вселенского христианства. Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел. Здесь своего рода отречение. «И печаль моих домашних мне по-прежнему чужда». Тут поэт берет пример с Христа, говорившего, что враги человека домашние его. У Мандельштама есть несколько стихов, посвященных отречению. Это его такая важная тема. И это то, что он ценил в Чаадаеве. «Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны». Есть даже целый гимн «Свободе от верности». «О свободе небывалой сладко думать у свечи. Ты побудь со мной сначала, верность плакала в ночи. Нам ли, брошенным в пространстве, обреченным умереть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть. Не уверен, что этот гимн неверности осознан современными пропагандистами от культуры российскими. На третьем этапе поисков, уже после революции и гражданской войны, произошел сдвиг языка поэта в сторону русской народной речи. Всякие ленизмы уже отброшены, как попытки навязать русской речи чужой дух и чужое обличие. Это я его цитирую в статье «Вульгата» в 23-м году. «Неверно, что в русской речи спит латынь». Это он пишет. «Неверно, что спит в ней Эллада. В русской речи спит она сама, и только она сама». Поэтика и тематика стихов, особенно в 30-е годы, в воронежских тетрадях становились все более исконно русскими, все ближе к корням, к фольклору. Мандельштам окончательно делает свой русский выбор. Но тут же возникает ощущение тюрьмы, погружение в яму. «От замкнутых я, что ли, пьян дверей, и хочется мычать от всех замков и скрепок». Или вот насчет ямы у него. «И в яму, в бородавчатую тень, скольжу к обледенелой водокачке». Хотя, с другой стороны, это заключение, это погружение в яму воспринимается как близость к неким корням. «Я в львиный ров и крепость погружен, и опускаюсь ниже, ниже, ниже». В просторах России почему-то он себя в них чувствует как бы не в своей тарелке. «Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола, это мачеха Кольцова. Шуть, родина щегла». Щеглом-то он себя называл. Поэтому и возглас недоверия или ужаса. Неужели это моя родина? Открытость пространства не заменяет и не восполняет открытости времен и культур, которые он жаждал. Он пишет о разлуке с морями. Они для него метафора открытости. И потому мольба: «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко». И что взамен морей? «Ты горловой Урал, плечистое Поволжье, или этот ровный край, вот все мои права, и полной грудью их вздыхать еще я должен». «Вот все мои права» — это горький вздох. Это 37-й год. «Подаренный ему простор одышлив, я им присыщен до отказа, повязку бы на оба глаза», то есть глаза бы мои не видели, «и землю, которую он присягнул на верность, он зовет насильственной, лишив меня морей, разбега и разлета, и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы? Блестящего расчета, губ шевелящихся, отнять вы не смогли». Оставшись один на один с Русью, Мандельштам попал в капкан. Это его ощущение, это не какая-то трактовка. Попал он в жуткую избу к неправде. Есть стихотворение такое «Неправда». «Я с дымящей лучиной вхожу к шестипалой неправде в избу. Дай-ка я на тебя погляжу, ведь лежать мне в сосновом гробу. А она мне соленых грибков вынимает в горшке из-под нар, а она из ребячьих пупков подает мне горячий отвар». Это не только неправда сталинской России. Сталин был, по легенде, шестипалом, но и сбой в его собственной внутренней правде. Эта внутренняя неправда сбивает ось. «Мое прямое дело тараторит в кость, по нему прошлось другое, насмеялась, сбила ось». Поэт теряет голос, а когда захочет щелкнуть, правды нет на языке. То есть он как бы словей щелкающий, захочет щелкнуть, правды нет на языке. Более того, ему хочется уйти из нашей речи. Да, ему хочется бежать, он мечтает о побеге. «Но стены проклятые тонкие, и некуда больше бежать. Я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю». Ну и так далее, и так далее. «И должен учить щебетать палачей». В этот поздний период возвращается представление о России как о звере. Но это уже ничего не меняет. Он принимает ее со всеми потрохами, идет к зверю в пасть. И вот тут-то начинается настоящая, не трагедия, подчеркиваю, а жуть. Начинается осознанное самоотречение. И хозяину языка, написавшему большой труд о языкознании, тому, что с тараканьими усами, чьи пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Этому хозяину он пишет челобитную с выражением полного и абсолютного самоотказа и абсолютной преданности, и все во имя одного – «Сохрани мою речь навсегда». Это стихотворение – его договор с Русью и с ее хозяином. И это, кстати, в полном противоречии с тезисом Некрасова, который так любит русская интеллигенция, так скажем. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Кстати, у Некрасова в поэме «Поэт и гражданин» не все так просто. Он там пишет о племени русских интеллигентов: «Неисправимо наше племя, мы даром гибнуть не хотим. Мы ждем, авось поможет время, и горды тем, что не вредим». У Некрасова нет трагизма. У него обычная житейская ситуация. Человек слаб, да, труслив, даже если он поэт, приходится приспосабливаться. У Мандельштама все по-другому. Да, он тоже приспосабливается, но его приспособленчество осознается как жертва и как предательство. «И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку ты для изменнических уст». И оно не спасает от гибели, а ведет к ней. И указаны причины всего – гордыня и любовь к звукам. И ради этого, ради звука и гордости за этот собственный особый и неповторимый звук, поэт готов на все – на гибель и на преступление. «Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи». В другом стихотворении он даже подчеркивает эту готовность. Тоже обращается к Сталину: «Ты должен мной повелевать, а я обязан быть послушным, на честь, на имя наплевать. Я рос больным и стал тщедушным». То есть малодушным. Лишенность чести – это очень важный мотив у него, он повторяется. Известное тоже стихотворение: «Я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей». Наплевать на все. Ради сохранения речи и в силу ее какой-то... Не в силу ее какой-то смысловой важности. На этот счет нет иллюзий. А только ради звука. Потому что именно звук, его музыка – это жизнь. Мы только с голоса поймем. Так что мольба тут непростая. Это мольба о жизни, подлинной жизни, как она видится поэту. Именно... В этом класс поэта, его высота. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для сладких звуков и молитв. Для сладких звуков. Пушкин понимал жизнь так же. На этих высотах нет наций, тут только песни. Бессмертны именно песни. «Помоги мне пышность тлена стройной песней превозмочь». Углоку похожее, но песня песнью все прибудет. Вот такая, понимаешь, цветущая сложность. И повторюсь, мне кажется, что русское культурное пространство не в состоянии принять всю запутанность и противоречивость, и вместе с тем могучую силу этого явления под названием Мандельштам. Отсюда и стремление его упростить, свести к мыльной опере. Борьба героя-гения со злодеем Сталиным. Поэтому эти празднества, мне кажется, немного нелепыми, я уж извиняюсь. Не забудем, что как золотой, так и серебряный век русской культуры были веками ее максимальной открытости, прежде всего в сторону Европы. Ныне же она становится все более и более камерной, даже провинциальной. И в заключение, уже непосредственно к юбилею, приведу слова Мандельштама, где он предвидит какие-то чествования. «Не кладите же мне, не кладите остроласковые лавры на виски, лучше сердце мое разорвите вы на синего звона куски. И когда я усну, отслуживший всех живущих прижизненный друг, он раздастся и глубже, и выше отклик неба в остывшую грудь». В конце жизни поэт видит себя сыном неба. Что может быть более открытым, чем небо?
Наум Вайман. Слово о Мандельштаме. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Под государственным оком». А теперь я попробую немного возразить Наому Исаковичу. Вы говорите, и через всю вашу речь проходит эта мысль о том, что трудно понять эту политику государства, эту странную эклектику в организации именно таких празднований, празднований именно такого поэта, которые действительно собираются продлиться в течение всего года и уже начали. И, кстати, мы на волнах Радио Свобода тоже начали чествовать Осипа Емельевича, например, передачей «Беседы с Борисом Михайловичем Парамоновым», «Мандельштам» и «Лившиц», которая совсем недавно вышла в наш эфир. Так вот, мне кажется, что эклектика вообще в последние годы, в последние, ну, я не знаю, лет 15, а может быть даже и 20, присущая культурной политике российского государства. Эта эклектика призвана как бы снять те противоречия, которые были созданы самой историей, самой драматической и трагической истории, многочисленными расколами в жизни страны, снять, конечно, эти противоречия невозможно. Но ведь государство никогда не отличалось тонкостью в своем восприятии. У него никогда не было тех деликатных усиков, которыми живые существа определяют свое место в пространстве, чуют какую-то опасность, меняют так или иначе свое поведение. Но я не знаю, самый простой и самый банальный пример, который хочется привести, это могилы двух полярных сил, военно-политических, на одном кладбище. Это красные маршалы и генерал Деникин, которые лежат вместе. Кого они призваны успокаивать? Какое такое общественное мнение? Какой ров зарывать, если зарывание рова есть уничтожение реальной трагической истории? Эти люди враждовали, и сама судьба определила им лежать по разные стороны. Как бы это ни было с точки зрения национальной, ужасно и, так сказать, бесперспективно. Да, перспективы назад в истории нет, ее нельзя выстроить. Нужно на обе чаши весов класть жестокую правду. Только в этом есть путь к катарсису. Иначе, если они лежат рядом, то все хорошо. Мир, дружба, жвачка, как говорили в детстве. Это примитивизация истории и культуры. Я бы даже сказал, что вот такое присвоение государством фигуры Мандельштама, в данном случае культовой фигуры для культуры, это есть способ нейтрализации. Посмотрите, как было в советское время с Маяковским или с Блоком. Как только эти люди были присвоены государством, они перестали привлекать с той силой, с которой они привлекали бы, если бы оставались где-то на полях, оставались бы какими-то маргинальными, маргинальными с точки зрения государства, но не с точки зрения своей духовной значимости, фигурами. То же самое, присвоение Мандельштама – это есть, может быть, неосознанный способ нейтрализовать эту фигуру. Но это что касается действий государства. В конце концов, мы с вами не государство, мы не можем эти вопросы и решать. Но что мне кажется очень важным в том, что вы сказали, это такой тезис. Мандельштама убил не Сталин, говорите вы, а Россия. Ну, конечно, если оперировать такими образами, такими огромными символами, то, конечно, в этом ряду справедлива фраза «Блок умер от смерти». Помните, как говорилось в 21-м году? То есть он умер от той чудовищной атмосферы, которая сгустилась вокруг него, но не только самой атмосферы, но и совершенно конкретных административных властных решений. Не пустили Блока лечиться за границу. Вот он и в голодном авитаминозном Петрограде 1921 года, а еще с 20-го года начал тяжело болеть и действительно как бы умер от смерти. Но это настолько красивые и общие метафоры, что вряд ли, так сказать, ими можно объяснить. Это, знаете, как на одну красивую фразу выдать встречно другую красивую. На самом деле, мне не кажется, что она слишком много значит. Мандельштама убила Россия. Да, так Россия всех нас убивает. Вас она выгнала в эмиграцию в Израиль.
Ну, я сам уехал, пардон.
Нет, 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 вы не сами уехали. Вы уехали, потому что Россия вас выживала. Наум, не отказывайтесь, не упрощайте ситуацию. Давайте говорить тем же языком, каким вы говорите о Мандельштаме. Россия убивает. Это ее,
так сказать, какое-то историческое, страшное, для кого-то сладостное. Знаете, как кровь-то, она ведь сладка на вкус, говорят знатоки. Вот для России это есть ее главная задача – убивать. Точно так же, как и вдохновлять. То есть здесь все соединено в трагическом противоречии, в трагическом узле. Меня тоже Россия не любит. Я уж не буду говорить о том, что я думаю о России, потому что это мое частное мнение, оно никого не касается. Но такая у нас страна была, есть и, по-видимому, будет. А если она перестанет нас убивать, русская культура, русская жизнь лишится той самой трагедийности, которая составляет ее невычленимое выражение и особенность. Пушкин сказал Чаадаеву, что ни за что не отказался бы от той истории, которая была. Чаадаев сказал, что Пушкин может для себя выбирать свой собственный путь какой угодно, но почему он выбирает этот путь для всего народа, предлагает его и говорит, что это единственный благословенный путь. Так что эти споры, они ведутся столько, сколько вообще спорят русские люди. Помните, Андрей Синявский в самой первой своей статье, в самом первом номере журнала «Континент» в 1974 году, после чего от него отшатнулось так много читателей, назвал Россию «сукой» вслед за Блоком, у которого Россия слопала, как чушка своего поросенка. Понимание того ужаса, который несет с собою русская, российская жизнь, оно было присуще мыслящим людям всегда. Поэтому ваша фраза о том, что Мандельштама убил не Сталин, а Россия, в этом смысле абсолютно справедливая. Но вместе с тем, все-таки до революции Мандельштама эта Россия, скорее всего, и не убила бы, его судьба была бы другой. А тут я бы сконцентрировал и пальцем бы указал на реальных виновников. Это братья-писатели, которые, конечно, пользовались существующей сталинской государственностью, глубоко порочной, и той системой идеологических и цензурных гонений, которые привели к доносам на Мандельштама, в результате чего он был арестован и в результате чего он погиб под Владивостоком. То есть, да, уничтожила его Россия, но, тем не менее, сделала она это руками конкретных людей. Так что не будем снимать вину с персоналей. И эти персонали очень хорошо в биографии Мандельштама известны.
Ни в коем случае не будем, да.
Дальше. Вы говорите, что существует проблема с тем, русский ли поэт Мандельштам. С языком ли связана вообще поэтическая и культурная идентичность человека? И приводите в пример и Кафку, и Вальтера Беньямина, и Пауля Целана, и так далее. Спрашиваете, можно ли считать Кафку немецким писателем. Честно говоря, я не знаю, как в других культурах, и не возьмусь утверждать. Но в русской культуре существует тот самый пресловутый и уже вроде бы опровергнутый в Соединенных Штатах за последние десятилетия плавильный мультикультурный котел, который всех переплавляет и делает единой при всей внутренней противоречивости нацию. Так вот, в русской культуре, мне кажется, что этот котел действует и очень долго действовал. Он мучительно переплавляет людей, но тем не менее получается некое органическое целое под названием русская культура. Ну, возьмите, чтобы далеко не ходить, просто Гоголя. Будем ли мы настаивать на украинских корнях Гоголя и спекулировать на том, чей он писатель? Откройте любую страницу Гоголя, и, по-моему, ответ совершенно понятен. При украинских корнях Николай Васильевич Гоголь-Яновский был и навсегда останется русским писателем. И при этом украинцем, и никому, по-моему, это не мешает, кроме оголтелых людей.
В общем, в целом, я бы сказал так, что вот как раз уцепившись за последнюю вашу фразу, что в определенной ситуации, культурной ситуации и политической, поскольку мы уже затронули политику, можно сказать, вот, в определенной ситуации это вообще не важно. И нет смысла называть человека там русским писателем или не русским писателем. Вот Гоголь там писал по-русски, Мандельштам писал по-русски, мы с удовольствием его по-русски читаем. А к кому он там принадлежит, это на самом деле, снова, в определенной ситуации культурной, это не столь важно. Ну, можно поспорить, но это такой спор несущественный. А есть ситуации, когда человека, ну, писателя в данном случае, причем очень важного и знакового писателя, государство мобилизует на строительство своей национальной культуры. Оно говорит, нет, вот он русский. Не вообще вы там можете спорить. Вы там можете спорить, конечно, на кухне, вот. Но мы вам говорим, что это русский писатель, он принадлежит русской культуре. Есть какие-то другие мнения. Другие мнения вообще не принимаются даже, потому что речь идет о государстве. И он уже попадает в список государственных скреп национальных. Вот тут уже возникает желание это как-то оспорить. Является он скрепой для русской культуры.
Я согласен, Наум, конечно, возникает желание оспорить, но тут мне кажется, что вы смешиваете, даже путаете государственное и культурное. Я ведь, собственно, с этого и начал, что Россия уничтожает во многом, не только уничтожает, но очень во многом, в огромной степени уничтожает культурное, интеллектуальное, свободное и волеизъявительное. В данном случае государство стремится присвоить себе, то есть нейтрализовать Мандельштама как, возможно, еврейскую фигуру, как свободную фигуру, как противоречивую, как несогласную, страшно неудобную, самостоятельную, интеллектуальную фигуру. Все это ненавистно государству и его политике. Но тогда давайте возражать государству. А из вашей речи получается, что возражаете вы русской культуре. Потому что вы говорите, русская культура до Мандельштама не созрела. Это ваш тезис. Простите, а созрела ли она до Пушкина? А созрела ли она до Чаадаева, которые между собою составляют полное противоречие?
Созрела, да.
А до Мандельштама не созрела. Тогда позвольте продолжить.
Чаадаева не созрела. Сколько ходить Чаадаева?
Что такое русская культура, Наум? Почему вы ее представляете как бильярдный шар единый? Вы в данном случае ставите знак равенства между культурой и государственным пониманием культуры. Да бог с ним, с государством. Мы с вами решили, то есть я-то решил, я не знаю, как вы, я решил, что до государственного мнения о культуре мне нет ни малейшего дела, потому что меня это не касается, и я надеюсь, что меня это и не коснется. Но как быть дальше? Вот Лесков, и вот писатель Василий Слепцов, и это все внутри русской культуры. Вот Михаил Булгаков, и вот Владимир Жаботинский. Может быть, вы будете протестовать, но для меня он часть русской культуры. Вот Набоков, и вот генерал Краснов. Вот юдофильство, и вот антисемитизм в русской жизни и в русской культуре, в русском национальном сознании. И это перемешано, и это существует в одной пробирке, в одной колбе, в одной реторте. Очень сложна русская культура в этом смысле. С чего вы взяли, что она едина? Русская культура есть мощный плавильный котел, и православие, и славянофильство, и патриотическая ориентация на русское прошлое вовсе не есть какая-то характеристика простого народа, как вы говорите, а культурнейшие люди, а Андрей Синявский, исключительно славянофильский человек, ориентированный на патриотические ценности, ориентированный на православие, на собирание икон и старинных прялок. Я не знаю, были ли вы в его доме под Парижем, но это производит впечатление такого жилища деда-лесовика, старца Федора Кузьмича, бывшего Александра I, который в Париж увез к себе вот эту старинную Россию, и который при этом он был интеллигентом, и при этом он был безусловным западником, и это не вступало внутри него в противоречие. Русская культура сложилась, и русский язык, о котором вы много говорили, сложился из чужих, а часто чуждых элементов, и сложился в органическое целое. И тут никакого противоречия нет, потому что язык стал знаменателем для самых разнообразных и абсолютно противоречивых друг по отношению друг к другу числителей. То есть, если русская культура может вместить в себя столько самых разнообразных личностей, явлений, вселенных, от Пушкина до сегодняшних антисемитов, то в этом и есть как бы неответный ответ на то, о чем мы с вами сегодня дискутируем. Тоска по всечеловеческой культуре, по западной, по мировой, которая была у Мандельштама, это не только еврейская мечта, как вы говорите, но это характерно русская мечта. у части, конечно, русских мечтателей. Кто-то мечтает радиоактивную пыль превратить в западный мир и западную культуру. И вещает об этом с телевизионного экрана на всю страну. Но опять-таки Россия противоречива. Она внутренне расколота, и при этом она вся Россия. Посмотрите, 85% или сколько, 89% людей, которые с моей точки зрения рехнулись и свихнулись сегодня, которые хотят уничтожения врага настолько, что не видят, что этот враг – это просто другой народ, желающий своей свободы, и пусть он желает ее как-то не так, пусть этот народ высмеивается в анекдотах и на кухнях людей, но тем не менее – это живой самостоятельный народ, который имеет право жить так, как хочет, а 89% моей страны, у меня русский паспорт, российский, 85% моей страны хочет ему этого не дать по каким-то своим причинам. То есть этот раскол на 15,85 это уже совершенно другого типа раскол. Но эти 15 оставшихся процентов, к которым отношу себя и с честью, имею честь относить себя я, эти 15% такая величайшая и вечная сила культуры, интеллекта, открытости миру и желания быть вместе с цивилизованным человечеством, со старинными камнями Европы, что эти 85 оставшихся процентов, которые голосуют «за», они, знаете, как вот легковесный песок в золотоносной реке. Этот песок уплывет, потому что этот песок как бы не то чтобы своего мнения не имеет, но это его мнение, оно мотыльковое, оно взвесь какая-то. Я не хочу оскорбить эти 85%, но то, что они завтра могут повернуться в другую сторону, если река понесет в другую сторону, я в этом не сомневаюсь. А вот золото на дне этой реки, оно прибудет на своем месте. И мне кажется, что, размышляя о Мандельштаме, нужно понимать, что Мандельштам – это то золото, которое лежит на дне этой реки. При всем своем неприятии, при всех критических и сатирических, сардонических стрелах, которые Мандельштам бросает и в язык, и в русскую культуру, и в русскую государственность, и в то, что вы назвали вот этим общим словом «Россия», которое его погубило, то есть в эту надстройку, в этот как бы самый верхний объединяющий этаж, несмотря на то, что Мандельштам относится к этому столь критично, мне кажется, что он и есть то золото на дно русской реки, которое прибудет там, и сама река, справится она с этим золотом, не справится, но она протечет через него, над ним, оставляя нам, тем, кто хочет слышать, всю цветущую сложность, оставит нам этого Мандельштама, и мы с благодарностью увидим сквозь сплывший, унесенный поверхностный песок вот этот самый драгоценный слиток. И для меня все ценное в русской культуре и есть то, что откладывается на ее дне. И, надеюсь, пребудет вечно. Более того, я в этом абсолютно уверен. Мы заканчиваем программу «Под государственным оком» со словом об Осипе Мандельштаме, со дня рождения которого в январе 2016 года исполнится 125 лет, выступал поэт, прозаик и переводчик Наум Вайман. Над выпуском программы «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».